Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Выпуск «Поверх барьеров» из Нью-Йорка. Десакрализация российских интеллектуалов. Подготовил и ведет выпуск Александр Генис. Эфир 3 января 93 года.
Поверх барьеров. Культурно-политический журнал «Радио Свобода».
Передачу из Нью-Йорка ведет Александр Генис. Один из самых проницательных в Америке исследователей советской культуры, профессор Катерина Кларк, написала недавно статью о русских интеллектуалах в период перестройки. Кларк считает, что итогом перемен в России стала десакрализация интеллигенции, которая потеряла ореол мученичества. Выяснилось, что с властью отношения у интеллигентов складывались амбивалентные, двойственные. С одной стороны, она интеллигентов бесспорно угнетала. С другой, цитирую, советская власть выступала для интеллигентов и в роли спасителя, искусственно увеличивая число интеллектуалов, даруя им привилегированную роль в обществе, изолируя их по союзам творческих работников, учреждениям, издательствам, собственным барам и гостиницам, препятствуя тем самым процессу эволюции, который на Западе понизил цене и отодвинул на периферию традиционные многотомные романы и прочий громоздкий багаж минувших веков. Власть спасала интеллигенцию от рынка, от необходимости считаться со стремительным течением истории. Конец цитаты. Когда эта система рухнула, интеллигенты вновь почувствовали себя лишними людьми, на этот раз выпихнутыми на обочину не государством, а рынком. Попросту говоря, интеллигенция осталась без места и в высоком мировоззренческом смысле, и в житейском бытовом. В такой ситуации она и занялась спорами о смысле своего существования. По газетам и журналам страны прокатились дискуссии. В одной из таких полемик, она велась в газете «Культура», была предложена вот такая формула. «Лучшее, что может и должна иметь интеллигенция, это ее независимость от властей придержащих, ее неучастие в политических играх. Не следует интеллигенции ни заменять власть, ни срастаться с ней. Интеллигентам следует смирить политическую гордыню и заняться своей интеллектуальной собственностью». Несмотря на то, что эта программа звучит достойно и разумно, по сути своей она является замаскированной капитуляцией. Интеллигенты, отказавшиеся от больших социальных целей, теряют свою русскую специфику. Но а с такими новыми, ограниченными профессиональной деятельностью полномочиями, интеллигенции не приходится рассчитывать на многое. О чем и заявил, много рассуждающий по этому поводу в последнее время, критик Лев Анинский. Он пишет: «Я не верю в то, что интеллигенция сыграет роль в России будущего. И не так уж я хочу этого». Звучит категорически: «Не верю и не хочу». Что ж, пусть эта фраза и станет отправной точкой в нашей сегодняшней беседе. Однако я бы хотел вывести проблему из отечественных декораций и вставить ее в универсальный контекст современного мира. Проблему, которую я бы назвал так, о роли интеллектуала в современном обществе. Для начала давайте поближе познакомимся с нашими героями, западными интеллектуалами. В этом нам поможет один из них, выдающийся американский критик и публицист Норман Подгорец, с которым беседует корреспондент «Радио Свобода» Эмма Орехова.
Норман Подгорец возглавил журнал «Комментарии» в 1960 году. Ему тогда было 30 лет. Под его руководством один из самых уважаемых в Америке журналов, известный в те времена как «Трибуна левых интеллектуалов», постепенно стал менять свое направление в соответствии с изменениями взглядов самого Нормана Подгорица, от крайне левых позиций до неоконсерватизма. Своими многочисленными статьями и книгами Норман Подгорец завоевал себе положение одного из самых известных литературных критиков Америки. Я связалась с мистером Подгорецем по телефону. Мой первый вопрос. Мистер Подгорец, какова роль интеллектуалов в духовной жизни американцев?
Роль интеллектуалов в нашей стране стала более заметной в последние десятилетия. Этот процесс начался практически сразу после Второй мировой войны. Объясняется это прежде всего тем, что намного больше американцев пошли учиться в колледжи, университеты. В результате этого влияние образованных людей на политическую и культурную жизнь Америки стало более очевидным.
Мистер Подгорец, сравнивая американских интеллектуалов с интеллектуалами Старого Света, в чем разница и в чем сходство?
Я бы сказал, что американские интеллектуалы по своим позициям более близки к французским, чем, скажем, английским интеллектуалам. Мы, к примеру, более активны в связях с общественностью. Особенно в последние годы американские интеллектуалы активно участвуют практически во всех либеральных движениях, от защиты прав гомосексуалистов до проблем национального страхования и взаимоотношений правительства и искусства. Начиная с 60-х годов, круг интересов и идей наших интеллектуалов сконцентрировался на политических вопросах. С 60-х годов наблюдается разрастание политической сферы, которая вмешивается практически во все сферы жизни американцев, включая и культурную. Произошел процесс, когда каждый, кто имел хоть какую-то возможность влиять на умы граждан, обязан был участвовать в политических дебатах. Политика стала значительной частью духовной жизни нашего общества.
Вы хотите сказать, что американские интеллектуалы, начиная с 60-х годов, перестали думать о душе, о высоких материях, ударились в политику?
Да, это правильно. Они теперь гораздо меньше занимаются движениями души, чем это было прежде. Если вы сравните нас, скажем, с американскими интеллектуалами 19 века, такими как Ральф Эмерсон, Уолт Уитмен, Генри Джеймс или другими великими людьми прошедшего столетия, которых действительно волновали, как говорится, души, то теперь интеллектуалов интересует материальная сторона жизни общества.
Мистер Подгорец, какое различие вы видите между российским интеллигентом и американским интеллектуалом?
Насколько я понимаю, интеллигенция в России – это социальный класс образованных людей, которые служат простым людям своего рода духовными проводниками. Но в традициях Америки такого явления нет. Наши интеллектуалы только в последнее время стали расценивать себя как представителей определенной социальной группы с определенной миссией, миссией лидерства. Впрочем, сегодня делать какие-либо обобщения вообще трудно, потому что Америка за последние 25 лет переживает огромные перемены. Особенно сравнивая, скажем, с 20-ми или 30-ми годами нашего века. Америка стала совершенно другой страной.
Мистер Подгорец, как вы лично считаете, чего от интеллектуалов больше, пользы или вреда?
Я, безусловно, как говорится, профессиональный интеллектуал, но в последние годы я чувствую себя предателем своего класса. Я считаю, что наши интеллектуалы принесли много вреда. Уильям Бакли, один из ведущих консерваторов-интеллектуалов, как-то сказал: «Я согласен, чтобы мною управлял любой из первых 2000 человек, взятых наугад из телефонной книги, чем даже самый умный из интеллектуалов». И я с этим согласен. По моему убеждению, главный вред, который интеллектуалы нанесли нашему обществу, состоит в презрении к образу жизни среднего американца. Этого у нас не было никогда. У нас в стране уважение вызывал любой работающий человек, но интеллектуалы нарушили эту заповедь, что принесло своего рода разобщенность американцев и душевную пассивность, презрение к самим себе. Потом, в период Холодной войны, многие интеллектуалы запятнали себя стойкой защитой левых идей. Очень немногие из нас понимали необходимость борьбы с империей зла, с Советским Союзом.
Мистер Подгорец, какое будущее, по-вашему, ждет американских интеллектуалов?
Сейчас у меня складывается предчувствие, что интеллектуалы отходят от политических проблем. Возможно, это только мои мечты, но мне видятся ростки интереса к прошлым ценностям, к идеям искусства, к душе, как вы говорите.
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода», культурно-политический журнал «Поверх барьеров». Передачу ведет Александр Генис. Как мы слышали, редактор влиятельного американского журнала «Комментарии» Норман Подгорец считает, что альянс интеллектуалов с политиками не идет на пользу ни тем, ни другим, и надеется, что союз этот распадется в скором будущем. Может, оно и так, но пока, как пишут газеты, окружение нового президента Америки Клинтона самое интеллектуальное со времен Кеннеди. Ну, впрочем, об этом судить еще рано. Вернемся к нашей проблеме – роль интеллектуала в современном обществе. У микрофона Михаил Ямпольский.
Я бы начал с 1937 года, когда выходец из России, французский философ Александр Кожев, он же Кожевников, читал в Париже курс лекций, посвященных гегелевской философии истории.
Простите, это тот самый Кожев, на которого, кажется, ссылается американский политолог Фрэнсис Фукуяма в своей нашумевшей работе о конце истории?
Да-да, это тот самый Кожев, на которого ссылается Фукуяма, но не только он один. Лекции Кожева были одними из центральных событий французской культурной жизни 30-х годов и оказали огромное влияние на парижских интеллектуалов. Излагая диалектику истории по Гегелю, Кожев напомнил слушателям, что, по мнению немецкого философа, конец истории связан с появлением человека на коне. Человеком этим Гегель считал Наполеона. Кожев согласился с мнением Гегеля, но с одной поправкой. По его мнению, Гегель ошибся немногим более чем на столетие. Конец истории обозначил не Наполеон, а Сталин, настоящее воплощение великого и окончательного диалектического отрицания истории. Конец истории означал и радикальное изменение в статусе интеллигенции. Интеллигент отныне как бы исключался из истории и окончательно перемещался в мир слов, грез и фантазий. Французский писатель и мыслитель Жорж Батай, посещавший лекции Кожева, направил ему письмо, в котором иронически определил нынешнего интеллектуала как «безработное отрицание». Иными словами, как отрицание, исключенное из исторического действия, существующее в мире интеллектуальных и эстетических мнимостей. Метафора Батая кажется мне очень удачной. Она точно отражает постоянное беспокойство интеллектуала, связанное с неясностью и эфемерностью его функции. Вопрос, что я делаю, чем занимаюсь, для чего, каков практический смысл моих занятий, конечно, постоянный вопрос современного интеллектуала. Не случайно и сегодняшняя передача посвящена именно ему. Никто ведь всерьез не размышляет о смысле существования крестьянина, инженера или врача.
Что ж, можно и так трактовать смысл и цели нашей сегодняшней беседы. Но я хотел бы спросить вот о чем. Вы подчеркиваете слова «современный интеллектуал». Так вот, когда, по-вашему, возникло это вот странное состояние неопределенности и подвешенности?
Ну, мне кажется, что корни его, по-моему, следует искать в великом историческом переломе рубежа 18-19 веков. В так называемую эпоху старого режима интеллектуал был прочно привязан к аристократической верхушке. Книги посвящались монархам и князьям, которые уделяли их авторам крохи своего величия и власти. Несмотря на все перипетии, связанные с именами Вольтера и иных французских просветителей, между интеллектуалом и властью существовал своего рода священный союз. Занятия наукой или культурой позволяли интеллектуалу приблизиться всегда заветным для него вершинам власти. Ситуация резко изменилась после падения аристократического абсолютизма. Интеллектуал как бы стал безразличен властям, а занятия культурой перестали быть пропуском в коридоры власти. Новой кормушкой интеллектуала, писателя, художника, стал рынок. Единственным убежищем для культурной элиты, например, в Германии, стали нищие университеты и церковные приходы. Коридоры власти оказались наглухо заколоченными. Символическое исключение из властных структур, которым интеллектуалы раньше, впрочем, также принадлежали скорее символически, переживалось тяжело, а иногда даже драматически. Культурная элита стала формировать своего рода невротические реакции на свою исключенность. Например, провозглашала себя аристократией духа, презрительно плевала на рынок, как на сферу постоянных для себя унижений.
Вы знаете, ну, пожалуй, нигде так радикально не разошлись пути власти интеллектуалов, как в России прошлого века.
Это, конечно, верно. Даже если, ну, особенно это очевидно, если сравнить его положение в XVIII веке, взять, например, близкого двору Державина, допущенного до священной фигуры монарха, и Пушкина, который исключен из этих отношений. Но, во всяком случае, современный интеллектуал с его невротической оппозицией властям и претензией на особую, хотя и неопределенную социальную роль, порождение XIX века. Главный вопрос классического интеллектуала, как российского, так и западного, это его отношение к власти. власть была и остается навязчивой идеей интеллигента. Но именно его исключенность из властных структур и предопределяет разнообразие выбираемых им позиций. Диапазон этих позиций широк. Это может быть прямое включение в политическую борьбу в качестве лидеров партии, как, например, Плеханов, Ленин в России. Но это может быть и полное отрицание всякого смысла политической деятельности. Начиная с XIX века и особенно в XX, интеллектуалы все более настойчиво интересуются знаковой стороной явлений. Тем, что сегодня принято называть семиотикой. Гигантский и бессознательный интеллектуальный проект XX века, на мой взгляд, заключается как раз в превращении всего окружающего нас мира в игру знаков, значений и символов. Спрашивается, почему? Да потому что именно в этой сфере, в сфере знаков и слов, располагается область власти интеллектуала. Не имея возможности эффективно влиять на реальную жизнь, реальную политику, интеллектуал безраздельно царит в сфере знаков. Отчасти именно поэтому с такой настойчивостью наука и философия XX века все сводят к ритуалу, мифу и символу. Интеллектуалы, естественно, стремятся превратить мир в текст, над которым они властны. Французский поэт и эссеист Поль Валери так сформулировал свое представление об интеллектуале. Профессия интеллектуалов заключается в том, чтобы перемещать все вещи под их знаками, именами или символами, без всякого противовеса реальных действий. А известный французский историк Мишель де Серто так иронически сформулировал способ превращения простого человека в интеллектуала. «Подпишите петицию, и вы станете интеллектуалом». Политическое действие в данном случае заменяется символическим, знаковым, производством текста. Впрочем, как показала недавняя советская история, и символическое действие, например, подписание протеста, может дорого обойтись интеллигенту.
Знаете, мне кажется, что это отдельная область для нашего разговора, потому что в России всегда была, как мы уже говорили, пропасть между интеллигентом и народом. Так что здесь вы затронули, по-моему, такую чисто русскую проблему. Вина интеллигента перед народом, вина народа перед интеллигентом. Но вот на Западе, в Америке, например, интеллектуалы весьма плавно вписались в жизнь, во всяком случае, в университетскую жизнь.
Да, классическим интеллектуалом Запада сегодня является профессор университета. То есть тот, кого можно назвать государственным интеллектуалом, даже если профессор работает в частном университете. Независимые интеллектуалы вроде Сартра или куда в меньшем масштабе Сьюзен Зонтак в Америке почти перевелись. Постепенное и повсеместное превращение интеллектуалов в трудящихся умственного труда, а чаще всего просто в квалифицированных учителей, очень важное явление. Включаясь в сложную бюрократическую машину университетов, профессора невольно вырабатывают в себе конформизм чиновников, чья самая непосредственная задача – постепенно и мучительно взобраться по лестнице тихой академической карьеры. В результате возникает постепенное замыкание интеллектуалов в особых университетских гетто. В ответ на такое заключение в университетских фабриках профессура вырабатывает странную академическую утопическую радикальную идеологию. Парадоксальным образом, марксизм в Соединенных Штатах сохранился исключительно в университетской среде и часто исповедуется благополучными профессорами, получающими 100 тысяч долларов в год.
Да, тот самый Фрэнсис Фукияма, которого мы уже сегодня вспоминали, и Давид написал, что марксизм сохранился сегодня лишь в двух местах – Пхеньян, Северная Корея, и Кембридж, штат Массачусетс.
По-моему, очень точное замечание. Но такого рода радикальная идеология больше смахивает на успокоение своей совести, нежели на сколько-нибудь реальную оппозицию режиму. Я говорю все это, и у меня неспокойно на душе. Сколько дурного сказано об интеллектуалах, а я сам мазохистически прибавляю к сказанному свою толику. Что поделаешь? Если интеллектуал – это безработное отрицание, то ему не остается, вероятно, ничего иного, как отрицать самого себя.
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода», культурно-политический журнал «Поверх барьеров». Передачу ведет Александр Генис. Я бы сказал, что наша дискуссия о месте интеллектуала в современном мире явно приобретает, как пишут судебные репортеры, обвинительный уклон. По-моему, все вышесказанное можно свести к известной формуле. Вред от интеллектуалов очевиден, польза же сомнительна. Боюсь, что выровнять положение нам будет не так просто, ибо следующий участник беседы, Борис Парамонов, охоту на интеллигенцию сделал своим хобби. Не так ли, Борис Михайлович?
лихо вы меня трактуете, Александр Александрович. Однако давайте говорить серьезно, ибо вопрос очень непрост. Чтобы найти интеллектуалу место в сегодняшнем мире, надо вернуться в глубокое прошлое, к источнику проблемы. И тут я хочу возразить Михаилу Ямпольскому. Мне кажется, он не прав, утверждая, что интеллектуалы до определенного исторического времени держались в фарватере власти, и что все их последующие невротические действия связаны с фактом отчуждения их от власти, вернее, отчуждения власти от них. Интеллектуальная сила в Европе изначально была автономной. Достаточно вспомнить статус средневековых университетов, не говоря уже о могуществе церкви, в свое время бывшей единственным интеллектуальным центром. Я бы сказал, что зависимость от двора, от монарха, характерна была скорее для людей искусства, а это совсем не самый мощный отряд интеллектуалов. Эту тенденцию можно заметить и в античном мире. Утопия Платона о философах как главах государства возникла не на пустом месте. Хотя его самого сицилийский тиран отдал в рабство, но ведь не такой эмпирикой определялось место интеллектуалов, а главное их самооценка. А эта самооценка всегда была чрезвычайно высока. Можно вспомнить еще одно крайне характерное для европейской культуры явление – гностицизм. Готовность принести изначально данное бытие в жертву познанной истине, уверенность в неподлинности эмпирически данного мира. Гностицизм отнюдь не одна из христианских ересей. Это, я бы сказал, внутренняя форма европейской культуры. Лучший западный советолог, француз Ален Безансон, написал работу «Интеллектуальные источники большевизма», в которой доказывал, что главный источник – этот самый гностицизм, гностическая установка. Так что, можно сказать, возражая Ямпольскому, интеллектуалы в широком культурном развороте не цеплялись за власть и не отторгались от власти, они сами были властью. Этот строй европейской культуры начал изживаться в демократии, прежде всего с ее правовым равенством, в каковом первостепенно важна сама установка на отказ от идеи сословных привилегий, я бы даже сказал, от идеи верха и низа. При этом самое интересное, не происходит нарушения социальной стратификации. Это отнюдь не большевистское «все поделить и всех уравнять» в грубом материальном смысле. Тут тоньше. Отмирает понятие иерархии, вертикального строения бытия. Отмирает понятие нормы. Кстати сказать, вот мы сейчас в Америке являемся свидетелями очень острой фазы этого процесса. Сейчас, например, политически некорректно говорить о женщине, красива она или некрасива. Воспитанный, культурно тонкий человек сейчас не будет изъясняться в таких категориях. И это не только феминистский эксцесс. Вернее, феминистский соответствующий постулат попал в данном случае на благоприятную культурную почву. Корни же этого процесса лежат в присущей англосаксонскому миру эмпиричности, неприязни к теоретическим построениям и любви к внешнему наличному облику бытия. И точно так же, как вы не обязаны быть красивым или красивой, вы не обязаны обладать истиной. Вернее, искать какую-то от вас независящую и вас превышающую истину. Истина – это ваше мнение. Все, что от вас требуется в смысле нормативности, это не навязывать ваши представления другим, а по возможности искать компромисс. То есть чисто юридический подход имеет место. Норма признается как начало формального регулирования, но она, норма, отнюдь не наделяется качеством ценности, не наделяется аксиологическим достоинством. А все вместе это называется плюрализм. На англосаксонском демократическом Западе впервые был реализован завет Салтыкова-Щедрина глуповским градоначальником «Просвещение вводить с умеренностью, по возможности избегая кровопролития». Вы видите, что в этой структуре и в этих содержаниях не может быть места для экстремизма интеллектуала, познавшего истину. Интеллектуалы при этом, конечно, не исчезают. Они, думается, никогда и нигде не исчезнут. Это своего рода генотип. Но они в Америке изолированы, живут в своеобразных заповедниках, или, как остроумно сказал Михаил Борисович, в гетто. Это университеты. Места это своеобразные и не очень приятные в смысле свободы поведения. Это в высшей степени формализованное и ритуализованное бытие. Там очень жесткие правила игры. Одно из них — быть левым, или, по крайней мере, не быть правым. Нужно очень прославиться для того, чтобы получить право на ересь. Слова лишнего не скажи. Шаг вправо, шаг влево считается побег, конвой открывает огонь без предупреждения. Но тут вот что важно понять. Эти люди, университетские интеллектуалы, они не делают погоды в Америке. Они пишут книги, а книги и не делают погоды здесь, как, впрочем, сейчас и в России. Непонимание этого обстоятельства приводило в России к большим недоразумениям в смысле понимания Запада. В России думали, что Запад очень левый. Напишет какой-нибудь Вильгельм Рейх сочинение под названием «Смысл оргазма». А в Институте философии в Москве думают, что уже конец света наступил, и Запад отрекся от духа. Сказано не означает, конечно, что нынче разуму нечего делать на Западе. Он просто перестал быть самодавлеющим. Он ориентируется предметно. Эффективную работу он ведет в рациональной организации конкретной деятельности. Ну, скажем, business administration. Чем плохо? Нынешнему западному разуму присуща некая, так сказать, микросоциологическая установка. Предельно конкретная работа. Помню, я читал у одного американского социолога, который приводил пример работы интеллектуала-социолога на производстве. Некая крупная ферма вдруг начала нести убытки. Пригласили спеца, и он выяснил, что корень неполадок в том, что в одном амбаре лопаты стоят не у той стены. Переставили лопаты, и дела поправились. Мне такая работа кажется очень тонкой и отнюдь не унижающей интеллектуала. Это ювелирная работа, все равно, что написать стихотворение в жанре хокку.
Скалозуб хотел заменить Вольтера фельдфебелем. Вы, Борис Михайлович, приставили интеллектуала к лопатам. Я не то чтобы против, более того, у меня есть подозрение, что ваша идея лучше Скалозубовой, потому что вы нашли интеллектуалу место, где он не сможет навредить. А у Грибоедова, как вы помните, про фельдфебеля ясно сказано. Он в три шеренги вас построит, а пикните так мигом успокоит. Какие-то исторические аллюзии тут рождаются, не правда ли? Но все же мне как-то грустно заканчивать нашу беседу образом интеллектуала, занятого исключительно одним – оптимальной расстановкой лопат. Полагаю, что у интеллектуала есть и другое занятие, может быть, даже миссия. Это рационализация повседневности. Я представляю себе таковую весьма прозаично. Интеллектуал – своего рода повар, который из сырых продуктов, голой реальности фактов, готовит обед, превращая неудобоваримую действительность в усваиваемое блюдо. Сам по себе процесс организации информации как бы наделяет ее смыслом. Все, что мы можем уложить в структуру, дает нам надежду справиться с очередным вызовом, который постоянно бросает нам хаос. Каждый день обрушивает на нас горы абсурда. Войны, террор, насилие, голод. Задача интеллектуала — не утешать мир и не лечить его, а объяснять, рационализировать, раздвигая пределы сегодняшнего дня в прошлое и будущее, вставляя факты в систему, вплетая единичное в тенденцию. Задача интеллектуала – это такая антипопуляризация. Не перевести сложное в простое, а наоборот, в простом, элементарном, повседневном, будничном распознать сложное, сущностное, вечное. Где же заниматься интеллектуалу этой философией будней? Конечно же, в газете. Умберто Эко, крупный семиотик и знаменитый романист, недавно выпустил в Америке сборник своих газетных эссе, в предисловии которому он пишет, что интеллектуалу следует периодически менять университетскую кафедру на газетную полосу, где он может помочь другим, цитирую, «интерпретировать мир через его знаки, то есть слова, образы, формы социального поведения, политическую деятельность и так далее». Между прочим, такая газетная философия, о которой пишет Умберто Эко, была одной из самых ярких черт русского Серебряного века. Вспомнить только Бердяева и особенности Розанова. Я согласен с тем, что вы тут говорили, Борис Михайлович. Книги в Америке погоду не делают. Но газеты-то делают. Что может быть важнее и влиятельнее, чем средства массовой информации, которые формируют наши представления о мире и укладывают их в определенном порядке? Вот тут, в газете, всегда найдется место и для интеллектуала. Особое место. Не в политике, а рядом с ней. Не в жизни, а около нее, как бы чуть в стороне от остальных, чуть не от мира сего. Конечно, нельзя сказать, чтобы место это было совсем уж безопасным. Помнится, и Ленин, и Гитлер были записными газетчиками. Однако с тех пор, как интеллектуалы взялись опять объяснять действительность, вместо того, чтобы ее переделывать, у действительности появилось заметно больше шансов уцелеть. Вы слышали очередной выпуск культурно-политического журнала «Поверх барьеров», подготовленный в Нью-Йоркской редакции «Радио Свобода». В передаче участвовали Норман Подгорец, Эмма Орехова, Михаил Ямпольский и Борис Парамонов. Режиссер Людмила Фиготина. Передачу подготовил и вел Александр Генис.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина. И его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Золотой запас свободы. Недооценки и переоценки в культуре. Беседу с Соломоном Волковым ведет Петр Вайль. Эфир 6 января 1994 года.
Поверх барьеров. Культурно-политический журнал «Радио Свобода».
Передачу из Нью-Йорка ведет Петр Вайль. Сегодняшний наш выпуск посвящен теме недооценок и переоценок в культуре. Который мы сейчас будем вести с Соломоном Волковым, не наша, откровенно говоря, идея, а подсказан нам «Нью-Йорк Таймс», газета «Нью-Йорк Таймс». Там опубликована такая своеобразная анкета, где опрашивали разных музыкантов, задавая им один вопрос, вернее, два. Какие композиторы, по-вашему, переоценены в истории и в современности, а какие недооценены? Эта игра показалась нам настолько любопытной, что мы решили продолжить ее здесь, в студии, естественно, перенеся действия на почву русской культуры. А начать с вальса фантазии Глинки решил Соломон Волков. Я догадываюсь, что о Глинке он и собирается сказать.
Мне представляется, что Глинка – композитор одновременно и переоцененный, и недооцененный. Объясню, что я имею в виду. Переоцененным он мне представляется в России. То есть всех нас, во всяком случае людей, занимающихся музыкой, с детства буквально, так сказать, перекормили Глинкой, доказывая, это была еще как бы сталинская идея, что Глинка есть мера вообще всех вещей в русской музыке, и что всякое его произведение, всякое его нота супергениальное. И при этом проводили параллель с Пушкиным, которая мне представляется верной только отчасти. Действительно, в творчестве Пушкина довольно трудно найти произведения слабые или неудачные. И почти в каждом пушкинском произведении есть какой-то второй план. Там всегда, это сочинение всегда кажется не таким простым, как это кажется, может быть, с первого взгляда. А с Глинкой, как мне представляется, дело все-таки обстоит не таким образом. Если он и является, так сказать, родственником Пушкина, то это в любом случае что-то вроде младшего брата.
Я думаю, дело еще в таком внешнем показателе, как Глинка привнес итальянщину, так сказать, и в лучшем своем смысле итальянскую идею в русскую музыку, так Пушкин французскую и байроническую.
И все-таки я бы сказал, что Пушкин более широкая, более гармоническая, более универсальная фигура в культуре отечественной, чем Глинка. Но, с другой стороны, я должен заметить, что Глинка категорически недооценен на Западе. То есть здесь о нем почти не знают. Очень редко ставят любую из его двух великих опер, будь то «Иван Сусанин» или «Руслан и Людмила». Довольно редко играют его симфонические произведения, увертюр «Руслан и Людмила», может быть, чаще других. И уж почти совсем не знают Глинку как автора романсов. А романсы у него, конечно же, один лучше другого. И действительно, во многом романсовой культуре Глинки обязана русская музыка и вообще отечественная искусство. А что же касается, скажем, вот таких вещей, как вальс-фантазия, с которой мы начали нашу передачу, то и здесь тоже во многом коренятся истоки русской симфонической музыки. Конечно же, он очень важная фигура для отечественной культуры. И, конечно же, на Западе гораздо больше знают о композиторах западных по таланту где-то на уровне Глинки или даже ему уступающих, в то время как Глинку все время отправляют куда-то в какую-то, так сказать, культурную Сибирь, условно так говоря, и вспоминают о нем только как вот каком-то отце русского национализма в музыке, рассматривая его чуть ли не как фигуру этнографическую. А он, безусловно, должен и может занимать свое законное место на европейских и американских оперных сценах.
Некоторые недоразумения происходят, по всей видимости, и с Чайковским. Ни в коей мере не считая себя хоть каким-либо экспертом в музыке, я сошлюсь на мнение Пласидо Доминго, выдающегося испанского тенора, который, отвечая вот на упомянутую анкету в «Нью-Йорк Таймс», обнаружил замечательное знание русской музыки, поразившее меня, при том, что русские оперы вовсе не доминируют в мировом репертуаре.
И увы,
и об этом как раз сожалеет Доминго, который помещает Чайковского, как и вы, Глинку, и в недооцененных, и в переоцененных, говоря о том, что если в симфонической музыке Чайковский настолько огромная фигура и настолько общепризнан, что он подавляет вообще всю остальную русскую музыку, и что оркестры и дирижеры, и солисты, играя Чайковского, отбрасывают другие достижения.
Того же Глинку.
Того же Глинку, совершенно верно, или Бородина. А при этом на оперной сцене гениальные создания Чайковского, в первую очередь «Пиковая дама», и потом «Евгений Онегин» и все остальное, ставятся до обидного редко. И если действительно «Пиковая дама» хоть иногда появляется, то остальные оперы Чайковского просто не знают.
Меня, например, поразило сравнительно недавнее заявление довольно известного композитора американского и режиссера Минотти, который поставил «Пиковую даму» в своем фестивале, но при этом счел необходимо заметить, что в этой опере много недостатков, и вот приходится ему как-то Минотти, значит, их замаскировать. А для меня это было как бы кощунственное заявление, которое показывало, что человек ничего не понимает этой музыки, по-моему, идеальной, в которой даже ноты нельзя переставить или изменить, или изъять.
А тут главное даже не это. Тут, может быть, Минотти и может какие-то свои музыкантские претензии предъявлять, но дело в том, что вряд ли ему пришло бы в голову нечто подобное сказать о любой опере Верди.
Или о Бетховене.
Да, или, скажем, о бале «Маскараде». Просто язык бы не повернулся.
Да, Чайковскому до сих пор, к сожалению, предъявляет претензии текущие музыкальные критики. Так как будто бы Чайковский ученик пришел к ним на экзамен. Но я хочу здесь сказать о другом русском композиторе, который, безусловно, является недооцененным. И на Западе об этом даже и говорить не приходится. Но даже и в России. Это Даргомышский. О нем достаточно редко вспоминают в России сейчас. Хотя Даргомышский, по-своему, уникальная фигура, поскольку поскольку от Даргомышского тянутся нити ко всем достижениям русской музыки 20 века.
А к Мусоргскому еще?
Да, так нет, но без Даргомышского. Без Даргомышского не было бы многих страниц Мусоргского, и, соответственно, не было бы многих страниц Прокофьева или Шостаковича. Даргомышский автор двух замечательных опер «Русалка» и «Каменный гость». И должен сказать, что уж такой строгий и тонкий ценитель, как Шостакович, не раз говорил мне, что он «Каменного гостя» Даргомышского ставит выше другой музыкальной интерпретации этой легенды о Дон Жуане, то есть Дон Жуана Моцарта. Это похвала сильная, я бы сказал, да. Конечно, вспоминается, что эта штука посильнее
Фауста
Гейта, но в данном случае это все произносилось с полной ответственностью, и я вкусу Шостаковича безусловно доверяю. И, конечно же, Даргомышский оставил нам непревзойденные жемчужины в области романсов, от которых тоже множество важнейших нитей протянулось к современной музыкальной культуре.
Мне грустно, потому что я тебя люблю.
«Свобода», передача из Нью-Йорка. В эфире программа «Поверх барьеров». У микрофона Петр Вайль. Мы с Соломоном Волковым продолжаем разговор о недооцененных и переоцененных именах и явлениях в русской культуре. Итак, Соломон, с музыкой мы более-менее разобрались. Я предлагаю перейти к изобразительному искусству.
Ну, тут мне представляется переоцененным такое громкое имя в истории искусства 20 века, как Василий Кандинский. Меня его эти микробы увеличенные всегда оставляли чрезвычайно равнодушным. Мне все казалось, что это очень механическая вещь. Буквально, что он, вот, глядя, так сказать, на этих бацилл, потом их разрисовывал, понять, в чем, так сказать, эстетическая притягательность искусства Кандинского или, скажем, его эпигона Хуана Миро мне было затруднительным.
Я готов согласиться с вами и сказал бы, что вот это, из этой пары, так сказать, великой пары начала века, Кандинский и Малевич, я, безусловно, даю предпочтение Малевичу, исходя хотя бы из того, что из кого получилось, что из какого явления вышло. И коль скоро мы живем в Нью-Йорке и наглядно видим, что мы живем в городе, спроектированном Малевичем, условно говоря, то отмахнуться от этого явления нельзя ни в коем случае. Все это обрело плоть и кровь, оделось в камень и бетон. Кандинский же остался, по-моему, действительно явлением изолированным. А я бы со своей стороны назвал другое имя. Это Марк Шагал. Мне кажется, что Шагал был очень значительным культурным явлением, когда находился в Витебске. И вот его витебский период это действительно нечто такой силы почвенничества, которой трудно просто найти равный пример, во всяком случае, в 20 веке в изобразительном искусстве. Все, что потом, это в известной мере стилизация. Ну, не хотелось бы сравнивать там. Может быть, в какой-то степени это даже Стравинский. Вот эволюция Стравинского.
Стравинский открывал все время новые и новые горизонты. Здесь я с вами совершенно не согласен. А в области Шагала как раз я считаю, что действительно вся последующая его деятельность вне России сводилась к все более и более ослабевающим вариациям на его,
на его русские темы.
Да. И, так сказать, мне кажется уже, что в конце жизни, может быть, даже и спекулировал даже на этом. А я в области недооцененных русских художников выдвинул бы кандидатуру замечательного петербургского автора Владимира Лебедева.
Боюсь, что это имя знакомо только знатокам, экспертам.
А тем не менее, он многое очень успел за свою жизнь, он прожил долгую жизнь, и он много менялся. И всюду, в каждой области, он, по-моему, говорил абсолютно непревзойденное по яркости слово. То есть, скажем, он был одним из лучших, на мой вкус, русских абстракционистов где-то в начале века. А затем, когда он обратился к политическому плакату, мне кажется, что лучше политических плакатов, чем Лебедев, никто не делал. Затем он еще раз сменил направление и стал социальным комментатором, социальные рисунки стал делать. И опять-таки, ничто лучше не передает нам колорита и запаха, и вкуса, и цвета неппанской эпохи, чем сатирические рисунки Лебедева. И, наконец, последняя область, которую он тоже абсолютно проложил новые пути и до сих пор является, по-моему, непревзойденным мастером, это иллюстрация для детской книги. Эти вещи как раз доступны довольно большому количеству читателей. Его замечательные книжки с Маршаком, «Почта», «Цирк» и так далее. Это классика, выше которой русская иллюстрация к детской книге не поднялась. Может быть, одна из причин недостаточной, так сказать, известности и недостаточного авторитета Лебедева именно в том, что он вот так вот менял сферы приложения своего грандиозного таланта.
Пикассо это не помешало, должен вам заметить. Я бы из недооцененных назвал, пожалуй, соцреалистов 30-х, 40-х и начала 50-х годов. Тут, конечно, надо оговориться. Каждый раз, когда мы говорим о русской культуре советского периода, мы должны делить признание государственное и признание общества. Зачастую оно было противоположным. Общество именно постольку признавало художника, поскольку его отвергало государство. И, конечно, соцреалисты были обласканы государством, получали премии, квартиры, дачи и так далее. Тем не менее, никто из моего поколения, будучи в здравом уме и трезвой памяти, никогда бы не сказал, что Вахтионов хороший художник. И только сейчас, кстати говоря, благодаря во многом усилиям пародийного искусства соцарта, которое пародировало, а в конце концов заставило обратить внимание и на оригинал. И оказалось, что оригинал-то совсем неплох. И вот та выставка сталинского соцреализма, которая сейчас проходит в Нью-Йорке, огромная, где более 100 картин из Третьяковки и других музеев, она действительно поражает. И я разговаривал с американцами и читал рецензии на эту выставку, и видел, как они удивились. Они-то были уверены, что между Кандинским и Малевичем и нынешними авангардистами просто выжженная пустыня была. Оказывается, ничего подобного. Искусство процветало, да и очень неплохое.
Переходя к другой области, кино, я в качестве переоцененного имени предлагаю кандидатуру Александра Сокурова, режиссера, который здесь довольно часто, которого показывают фильмы в Нью-Йорке. Они встречают совершенно феноменальную, восторженную, захлебывающуюся прессу. Но я должен, увы, сознаться, что еще не было фильма Сокурова, на котором я сидел бы и не заставлял бы себя буквально физически, так сказать, не встать и не выйти, потому что мне его творчество представляется претенциозным и скучным, и совершенно, так сказать, не оправдывающим того критического ажиотажа, который вокруг него творится.
Ну, я даже опять соглашусь с вами и даже пойду, может быть, чуть-чуть дальше. И я бы сказал о некоторой переоценке такого вот ориентира Сакурова. Это, конечно, я говорю об Андрее Тарковском. Дело в том, что я недавно пересмотрел все фильмы Тарковского, именно стараясь понять, что же это за явление, и сразу отбрасывая все разговоры о таланте, об этом даже ничего говорить. Конечно, какая-то точка отсчета существует. Тарковский очень крупная фигура. Однако то, что он делал в кино, шло, на мой взгляд, вразрез самой идеей кинематографа. То есть язык кино там использовался, ну как бы сказать, в наименьшей степени. То есть средства кинематографа, такие уникальные средства, которые недоступны никакому другому виду искусства. Они в основном сводились к средствам изобразительного искусства. И вот это, мне кажется, то, что работало против Тарковского во времени, против той линии, которой представил Тарковский в кино наиболее ярко, и к этой линии, конечно же, принадлежит Сакуров.
И мне остается добавить, что обожествление Тарковского распространяется не только на его фильмы, но также и, так сказать, на его наследие, так сказать, прозаическое, условно говоря, то есть на какие-то размышления о кино, даже на его дневники. А вот здесь я вообще должен сказать, что очень часто бывает, что человек необыкновенно интересная личность в творчестве, но в жизни его не мыслит глубоко и оригинально. Вот как раз к ним относится Тарковский. Между тем, к его абсолютно заурядным, неинтересным дневниковым записям сейчас отношение такое, как будто это какая-то истина в последней инстанции, какие-то невероятно глубокие философские размышления. Причем отношение таково действительно и в России, и на Западе, где вот все его вот эти высказывания публикуются и комментируются так, как будто это действительно что-то необыкновенно, как будто это Ницше, как минимум.
Ну, известно, что это полное собрание сочинений противопоказано очень многим авторам. И, так сказать, отклоняясь немножко в сторону, давайте вспомним о Высоцком, совершенно потрясающем исполнителе своих песен, но, конечно, никаком прозаике, например. И я бы, честно говоря, постеснялся просто публиковать такую прозу, будь я издателем журнала. Однако это печатается, но, ладно, это действительно разговор отдельный.
Если уж мы заговорили о прозе, то в этой области мне безусловно переоцененным представляется имя Бунина. Абсолютно, я считаю, не заслуживающий репутации какого-то такого необыкновенного великого мастера. Я не знаю, это, по-моему, писатель, который очень хорошо бы выглядел вот на страницах воскресного приложения газетного. Это все очень ловко скроено, но ни о какой особой глубине и уж тем более о каком-то феноменальном мастерстве здесь говорить не приходится. А недооцененный, я предполагаю, группу русских писателей об искусстве начала века. Это Павел Муратов, это Авраам Эфрос, это Яков Тугентхольд, это Николай Пунин и писатели о музыке Борис Асафьев и Вячеслав Каратыгин. Они вошли, так сказать, в моду, когда появилась русская буржуазия, которая хотела больше узнать о культуре. И блестяще совершенно, так сказать, давали культурные уроки этой группе. И мне кажется, что сейчас, когда вновь появляется русская буржуазия, которая хочет что-то узнать о культуре, то ничего лучше, чем творение этих блестящих мастеров, быть не может.
Я тоже считаю, что именно культурологи, вот у этого направления есть большое будущее. Что же касается переоцененных больших имен в русской литературе, то для меня это в последнее время все более становится ясным, что это Михаил Булгаков. Я в этом должен...
Мне это было ясно уже в 15 лет.
Ну, не знаю, не знаю. Может быть, вы такой вундеркинд. Я же в этом признаюсь с дрожью в голосе, потому что преданный безумно любил Булгакова, но чем дальше, тем больше я вижу, насколько функционирование его книги в 60-е годы преувеличило значение «Мастера и Маргариты».
Мне представляется, что, как и Бунин, это прежде всего очень ловкий писатель и совсем не глубокий мастер, как в одном, так и в другом случае.
И уж если говорить о двух таких признанных титанах 30-х годов, как Булгаков и Платонов, то конечно, все более и более становится ясно,
размера,
что это величины несопоставимые. И блестящий сатирик Булгаков, я думаю, лучшее, что написал, это, конечно, театральный роман, но никак не «Мастер и Маргарита». Что же касается современного, сегодняшнего литературного процесса, то тут я вряд ли буду оригинален, сказав, что постмодернизм занимает излишне высокое, неподобающее ему место. И сам по себе построенный на приеме повтора и цитаты вид литературы или жанр, как угодно, я думаю, существовать долго не может. Большого будущего у него нет. А говоря о недооцененных, я уже в который раз в своей жизни назову имя Валерия Попова, который в последнее время как бы вышел в такие метры и, сколько я могу судить, приглашается на всякие престижные сборища и печатается в журналах. Однако вот в самую высокую обойму не входит, а не входит, по-моему, зря, потому что это писатель, помимо высокого мастерства, большой жизнерадостной философии. На этом мы заканчиваем очередной выпуск программы «Поверх барьеров», подготовленный в нью-йоркской редакции «Радио Свобода». Режиссер Валерий Ростковский. О недооцененных и переоцененных именах в русской культуре беседовали Соломон Волков и Петр Вайль.
«Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках». Над проектом работает редактор Иван Толстой.